эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту программу вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Четверть века назад, 8 декабря 1991 года, в правительственной резиденции в Беловежской пуще руководители России, Украины и Белоруссии подписали соглашение, положившее конец существованию Советского Союза. 25 лет без СССР. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это философ Игорь Чубайс, и тоже философ, публицист, бывший депутат Верховного Совета РСФСР Виктор Аксючец. А на видеосвязи с нами корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» и автор проекта «Радио Свобода. Россия и я. В тени Кремля» Анна Сусь. Вот во время этого проекта Анна встречалась с лидерами бывших союзных республик и расспрашивала их о видении современной ситуации. И я как раз предлагаю начать с фрагмента этого интервью, записанного с председателем в 1991 году, председателем Сейма Верховного Совета Литовской Республики Витаутасом Ландсбергисом. Давайте посмотрим.
Это были обнадеживающие времена, и я вспоминаю российских политиков, особенно со среди демократов, с симпатией, с чувством сожаления, что это не свершилось, что силы большевистского реванша и империализма были сильнее. Они подавили эту нарождающуюся российскую демократию и повернули вспять возможный российский прогресс снова к империализму и к репрессиям и к террору. Кровопролитие идет и продолжается, и конца ему не видно. Именно во имя величия, мнимого величия Российской империи, где человек не стоит ничего. А вот территория и власть превыше всего.
Это было мнение председателя, бывшего председателя Верховного Совета Литовской Республики Витаутаса Ландсбергиса. В 1991 году он возглавлял тогда Верховный Совет Литовской Республики. И именно Литва одна из первых выступила против вот, существовавшей в то время системы. А к концу 1991 года, собственно, и Советский Союз перестал существовать. Вот вы помните, как получили это известие? Как вы узнали о том, что заключены Беловежские соглашения? И какие вы испытали тогда чувства, может быть, Игорь?
Ну, я помню, конечно, но мои воспоминания нетипичны, потому что я помню август 91-го года, и все это было здесь. А потом я решил, что у меня было приглашение в Германию, в университет, и я поехал туда. Вот. Я был в Бремене, и в это время приходит сообщение о том, что распался Советский Союз. Я скажу честно, я не понимал смысла этих слов, потому что, ну как он мог распасться? У меня не тут, ну это какие-то слова вот такие, что он распался, но все равно же вот СНГ, ну был СССР, теперь СНГ, и только потом стало понятно, для меня лично стало понятно, что произошло. То есть я не как Андрей Амальвик, который предсказал распад СССР в 84 году, написав свой текст за 15 лет до этого. Я как-то, мне трудно было представить, что такое возможно. Это произошло.
А что именно произошло? Вот это было разрушение империи зла, как называли Советский Союз, или это вот глобальная геополитическая катастрофа, как нам постоянно пытаются внушить в последнее время? Это как, каких понятно, что это было масштабное событие, но с вашей точки зрения, с каким вектором? Положительным, отрицательным?
Да, Игорь. Да, можно потом, Витя меня будет поправлять. А, на мой взгляд, произошло, теперь я уже совершенно по-другому к этому отношусь. Я 25 лет занимаюсь профессионально россиеведением, изучением России, Советского Союза, который не Россия, это совсем другой тип государства. Вот. Я сейчас могу твердо сказать свои убеждения, свои результаты. Советский Союз был обречен. Это было квази-государство, которое создано было неправильно Лениным в 1917 году, которое было нелегитимным, незаконным. И вот в данном случае я с удовольствием приведу цитату из Владимира Путина, который сказал, что Ленин заложил атомную бомбу под государством, которое создал. И эта бомба должна была взорваться. Она взорвалась. На самом деле Советский Союз мог рухнуть гораздо раньше. Он вообще мог не продержаться и 100 дней. Вот, ну, Советская Россия еще была не СССР, потому что известно, как большевики бегали по Кремлевскому двору, орали там, пили и так далее. Что 100 дней уже держит Россию, эту страну. Вот. Большевизм мог рухнуть и в ходе гражданской войны, он мог рухнуть в 41-м. Был целый ряд таких периодов огромного напряжения, когда система отступала. Это было неоднократно, это по-своему очень интересно. Такое было. Вот. Но произошло это в 91-м. Но чтобы еще пояснить мою точку зрения, я бы коротко сказал так. Вот если, допустим, мост построен неправильно, да, какой-то там через речку, а по нему ходили год, два, три, а потом через 5 лет какие-то трое мальчишек, первоклассников шли, и мост рухнул. И все думают, это мальчишки сломали. Да не мальчишки сломали, а тот, кто строил неправильно мост, сломал, он был обречен. Вот так с страной. Поэтому здесь дело не в Горбачеве, не в Ельцине, хотя они свое внесли, там свои механизмы. Но вся эта система была обречена изначально, и доказательство это, этому, в частности, в том, что рухнуло все мировое коммунистическое движение, совершенно искусственное, высосанное из пальца, построенное на наши деньги. Рухнул весь мировой социалистический лагерь. Распали все страны типа Федеративной Югославии, типа Чехословакии. Даже Грузия распалась, выделилась Абхазия, отделилась Южная Осетия. Поэтому то, что происходило, было неизбежно. Вот. Я бы только сказал... На самом деле, мы, может быть, даже до конца не осознали чудо, что это произошло мирно. Потому что, когда такие махины падают, то начинаются мировые войны. Но это благодаря Горбачеву, в общем-то, который сказал, да, я ухожу. Вот сегодня такие руководители, которые не уходят. А Горбачев сказал, ну, раз так, я ухожу. Хотя у него был ядерный чемоданчик, но что мог сделать? Вот это государство. То есть чудо, что оно обошлось без большой крови. И то, что она просуществовала 70 лет, тоже чудо. Она тоже гораздо чудо. Раньше должна была.
Но, тем не менее, развал-то Советского Союза, я тогда теперь уже обращаюсь к Виктору, это все-таки носило положительный какой-то вектор или отрицательный, с вашей точки зрения? Разрушилась империя зла, и действительно люди могли начать жить свободно, строить свои демократические государства. Или, ну не знаю, разрушено было гнездо, как это часто преподносят, но опять же в последнее время, и люди остались все сиротами, вот, разбросанные по этим своим республикам, с вашей точки зрения?
Когда объявили об этом по телевизору, моя жена сказала на мою реакцию, ну почему же ты против? Кстати, она меня всегда раньше поддерживала. Ведь единство славянских народов. Я говорю, это катастрофа, которая приведет к тому, что наши внуки умоются кровью. Вот я очень не рад, что мои, так сказать, предвидения сбылись. Они были совершенно очевидными. Что произошло на самом деле? Три человека, руководители отдельных территорий, то есть отдельных республик союзного государства, собрались в Беловежье, отменили государство целое. Мало того, они отменили конституцию собственных республик. У них совершенно не было никаких полномочий принимать то решение, которое они принимали. Далее запустили дезу о том, что это единство славянских народов. Во-первых, какое единство, если туда тут же стали входить и все неславянские республики. Далее, они прежде всего позвонили, как известно, президенту Америки Бушу. Доложили о свершившемся, а не президенту своей страны, для того, чтобы получить крышу, защиту. Потому что они боялись, что Горбачев отдаст приказ в их аресте, он будет выполнен. Они держали под парами самолет на вылет оттуда, так сказать, рядом с Беловежской пущей. То есть они реально боялись. Я в свое время тогда же послал телеграмму из Верховного Совета Горбачева, правительственную, поскольку я был депутатом. Арестуйте мятежников, мы вас поддержим. Слабовольный президент, в общем-то, не сделал ничего для того, чтобы выполнить свой конституционный долг перед страной, народом и государством. Значит, поэтому первое, что я фиксирую, они не имели для этого никаких прав. То есть это переворот. Далее. Могло ли пойти по-другому? Могло, конечно. В частности, уже было принято решение, что Назарбаев будет назначен председателем Совета министров союзного государства. Мы теперь за все эти десятилетия прошедшие видим, насколько это сильный человек и что бы он мог сделать в качестве такого союзного государства. Далее мы знаем прекрасно, что какие-то территории, безусловно, объективно, по объективным параметрам вышли бы. Это прежде всего Прибалтийские республики. Но Белоруссия, соответственно, Средняя Азия, Казахстан и некоторые республики Закавказья 100% остались бы в союзном государстве. Вопрос Украины зависел бы от развития ситуации. Если бы это было так, то, соответственно, была бы совершенно другая история. А это было бы, если бы не произошло Беловежского переворота. Далее. Существовал союзный закон о выходе из союзного государства. Если бы привели его в действие, то прибалтийские те же государства по этому закону получали бы от 3 до 5 лет переходный период, в течение которого нужно было решать между центром и прибалтами такие проблемы, нерешение которых бьет сейчас по нам, по всем. Первое. Это гарантия, естественно, русскоязычного населения, которое в Риге, кстати говоря, жило, а я житель Риги, вырос в Риге, до 50%. Далее, стоял бы вопрос о том, в какой юрисдикции и как делятся порты, которые были построены союзным государством. Вся инфраструктура, да, так сказать, транспортная, как. Соответственно, что делать с вооруженными силами, которые стояли на границе союзного государства? То есть как раз, соответственно, Прибалтийская республика, Украина, Беларусь и так далее. Да? Это же естественно.
Да,
процесс.
Но этого же ничего не произошло.
Вот, я о том и говорю. Это не произошло только по одной простой причине. Что эти три человека, совершили переворот, а глава страны, союзного государства, не смог их, хотя и должен был, и имел возможности их остановить.
Или не захотел их останавливать.
Да нет, конечно, да нет. Ну, может быть и так, ладно.
Решил избежать большой крови. А я, кстати, предлагаю сейчас послушать как раз одного из тех людей, который подписывал эти соглашения. В 1991 году он занимал должность председателя Верховного Совета Республики Беларусь, я имею в виду Станислава Шушкевича, и с ним встречалась как раз наша корреспондент Анна Соус, которая также присоединится к нашему разговору чуть позже. А сейчас давайте послушаем Станислава Шушкевича, который, кстати, считает, что Советский Союз не умирал.
Самое страшное, что он не умирал ни на минуту. Советский Союз. Почему? Цель не исчезновение Советского Союза. Цель – это, в общем-то, достойная государственность. Ее нужно строить. Значит, нужно менять ментальность людей. Нужно менять их фактически мировоззрение. Притом, это нельзя делать принудительно. Это должен быть образовательный, просветительный процесс. Объяснять, что имело место, что происходило и как это выдавалось властью. Понимаете, потому что я же всегда говорю, такая дружба народов, что вообще с ума сойти, уже более дружных нет. А когда посмотреть действительно, понимаете, такую серьезную политику, ну как же было делать Беларусь заложником ядерным, в общем-то, России? Ведь не было ядерного оружия на территории Смоленской области, а было на территории Беларуси. Если возникает конфликт, то та же многострадальная Беларусь должна была потерпеть от уничтожения на ее территории ядерного оружия. То есть ее должны были уничтожить. Она была и здесь, в общем-то, ну, закладником России. Понимаете? Поэтому предыдущую политику нужно анализировать. А дальше, вообще-то, в чем суть вот реформирования, которое постсоветское должно быть? Надо показать, что люди могут быть хозяевами своей судьбы, и, в общем-то, могут иметь политические права, могут иметь незыблемые права человека, а здесь все продолжалось по-старому. Я начальник, ты дурак. Понимаете, это принцип сверху донизу работает. И пока этот принцип работает, остается здесь Советский Союз.
А он может умереть?
Он должен умереть.
Это было мнение бывшего председателя Верховного Совета Республики Беларусь Станислава Шушкевича. И мне подсказывают, что с нами на связи писатель Владимир Войнович. У нас есть возможность ему задать буквально пару вопросов. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, а вы как относитесь к крушению Советского Союза? С вашей точки зрения, кто был главным выгодоприобретателем этих событий и вообще хоть кто-то получил что-либо хорошее от того, что рухнула империя зла?
Знаете, почти весь мир получил хорошее. Вот. И отчасти мы тоже. Но то, что мы получили, мы уже в значительной степени много отдали обратно. Вот. Но не все еще все-таки. Вы знаете, дело в том, что Советский Союз это был с самого начала построен не на человеческих законах. Он пренебрегал человеческими, экономическими, всякими. Это было создано, я согласен с Игорем Чубайсом, совершенно нежизненная структура. Она не должна была долго жить. Просто немыслимые богатства, которыми обладала Россия, огромные природные ресурсы, это все ее долго держало. Но она держалась, была неэффективная колхозная система. Был рабский труд в лагерях, и почти рабский труд даже и на предприятиях, на всех, понимаете? Это была бесчеловечная система, это была действительно империя зла. И она должна была погибнуть, и она погибла. И разрушили ее, между прочим, ни Горбачева, ни Ельцина, ни участники Беловежской пущи, а разрушили ее с самого начала Ленин и Сталин, а потом уже активно разрушали тем, что укрепляли дисциплину, тем, что цензуру вводили жестокую, тем, что шпиономания, охота за инакомыслящими, понимаете, все это разрушал это Брежнев, Андропов, Черненко, последние вожди Советского Союза, они сделали все, чтобы эта система просто лопнула, не выдержав всех своих поступков.
Владимир Николаевич, но если это была такая чудовищная страна, такое чудовищное государство, почему же люди, очень многие склонны о нем вспоминать с ностальгией, и очень часто на последних каких-то больших собраниях, которые в том числе «Единая Россия» организует, можно увидеть лозунги и плакаты с призывами вернуть Советский Союз. И даже некоторые депутаты, которые участвовали вот в последних выборах, одно из своих предложений генеральных называли как вот вернуть Россию к границам Советского Союза. Почему?
Ну, вернуть Россию к границам Советского Союза – это вообще безумие просто. Это безумная идея. То есть она не осуществится. Можно попробовать ее осуществить, пролить еще моря крови и ничего не добиться. Потому что добиться этого просто невозможно. Люди ностальгируют, потому что люди просто не понимают, что это было. Вот люди просто отчасти не понимают даже по простой причине, по причине полной бессовестности, потому что вот им, например, когда они читают, ведь уже всем доступно, и многие люди знают, что было, знают о лагерях, о жертвах, о количестве убитых, расстрелянных, да, все равно говорят, да что вы говорите, да какие там миллионы, да только 900 тысяч было расстреляно людей, вот только 900 тысяч, это мало, понимаете, вот. И все такое. И то, что эта система, ну, была просто люди, некоторые забыли, а некоторым, может, это нравилось, что они равны с такими же нищими, как они. Они забыли, как они стояли за колбасой, за колготками, за стиральным порошком, за туалетной бумагой. И все это было. И при этом тратились огромные деньги. Это же был Советский Союз, идеологическое государство. Оно было врагом всего человечества, потому что целью его была мировая революция, то есть крушение всего старого мира, который устоялся, да, вот, и на все это тратились деньги, люди голодали, а мы поддерживали по всему миру коммунистические партии, коммунистические движения, вот, все содержали Кубу, ну, не говоря уже так называемые братские наши социалистические страны, все, и все время подрывали устои остального мира. Вот и в конце концов надорвались.
Спасибо большое, Владимир Николаевич. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. Ну, а теперь я возвращаюсь к гостям в студии. Да, кстати, нужно не забыть, у нас с нами еще на связи Анна Соуфь, которая вот как раз встречалась с этими бывшими лидерами. У меня к ней, для нее у меня специальный вопрос, но сейчас я видела, что вы ремарку хотели сделать.
Да, вот я, как раз... хотя бы коротко, потому что тема большая, это нужно много дней обсуждать, но я коротко. Во-первых,
25 почему... лет обсуждают уже.
Да, да, пора уже подвести черту. Удивительно, что точка не поставлена, хотя, на мой взгляд, все совершенно ясно. Но почему все-таки сгнило? Я три таких штриха маленьких. Во-первых, Горбачев в беседе Шеварднадзе, они пришли к выводу, все сгнило. То есть сами руководители понимали, что это тупик, что невозможно двигаться дальше по этим правилам. Система себя исчерпала. Исчерпала, в частности, потому что вообще всякая общность человеческая сплачивается на какой-то идее. Вот почему мы же не шли по улице, раз зашли сюда и говорим, да, потому что если у нас общая тема, мы ее обсуждаем. Всегда социальная общность строится на какой-то системе ценностей. СССР строился на идее коммунизма. Уже в 60-е, в 70-е годы в этот миф никто не верил. Всем было понятно, что это брехня. И к 91-му году стало абсолютно очевидно, что это просто мифология, на этом строить нельзя. И еще один аргумент в пользу того, что СССР должен был рухнуть, чем раньше, тем лучше. Ведь референдум 91-го года, марта 91-го года, о котором часто вспоминают, он включал такую формулировку. Выступаете ли вы за сохранение обновленного СССР? Ну, сама формулировка логически неправильна, но речь шла о какой-то новой модели советского государства. И СНГ, которое было создано, это и есть обновленный СССР. Так вот, мы не только потеряли СССР, мы потеряли за эти 25 лет и СНГ. СНГ превратилось в объединение, которое не существует, внутри которого идут войны, одни страны воюют с другими, поэтому это абсолютно тупиковая, бессмысленная система, от которой нужно как можно быстрее отказаться. И последний штрих. Вот когда Фидель Кастро 2 февраля 1959 года пришел к власти на Кубе и сверг тирании Батиста, на Кубе было 15 тюрем. Сейчас на Кубе 300 тюрем. В начале 20 века в России в ссылке и заключении было 70 тысяч человек. Сейчас у нас не менее 700 тысяч, иногда называют цифру 800 тысяч в заключении. Поэтому мы идем не тем путем, и чем быстрее мы от него откажемся, тем будет...
Но ведь по своей же воле-то идем. А большинство людей-то идет вот по своей воле. Вот давайте мы...
А у нас что, были свободные выборы в СССР? У нас что, была дискуссия? У нас были открытые архивы?
Но
какой
и...
своей воле? О чем вы говорите?
Но и огромных протестов
миллионов...
не было.
Как это не было протестов в СССР? Когда приход большевиков начался с гражданской войны, в которой погибло 15 миллионов человек, большевики устроили 3 искусственных голодомора, большевики создали ГУЛАГ, большевики подвергли репрессиям собственный народ, закрыли границы, создали цензуру, не выпускали
за рубеж.
Хорошо,
а давайте сейчас спросим у Виктора Николаевича, а почему сейчас люди так послушно идут назад? Да, почему? Почему не сопротивляются?
Когда в Германии Гитлера выбрали, в России Ленина никто не выбирал. Он пришел, он навязал, он сам в 18-м году написал: «Россия завоевана большевиками». А вспоминает об СССР, потому что в сущности мы продолжаем советский путь, и у нас ситуация все хуже и хуже. Когда в 1947 году Эрхард начал реформы в Германии, то немцы каждый месяц ощущали улучшение. Увеличивается покупательная способность, снижается инфляция, растут зарплаты. У нас каждый год хуже и хуже. Поэтому многие наивные люди думают, вот в СССР, действительно в СССР было лучше, только это все ненормально. Это не
да, Игорь было. Борисович, давайте дадим возможность Виктору Владимировичу высказаться по этому поводу. Почему же люди... Раз все было так плохо, так охотно, с такой ностальгией вспоминают о лучших прошлых советских временах и делают все для того, чтобы возвращаться к ним. Я имею в виду сейчас жителей России.
Люди, как всегда и везде, склонны забывать о том, что произошло, и склонны больше оценивать те невзгоды жизни, в которых они ныне присутствуют. Вот это вот так. То, что касается... Советского Союза. Дело в том, что коммунистический режим и коммунистическая идеология паразитировали на российской государственности. Что и дело, среди прочего, что вот о чем говорил Игорь. И, соответственно, этот режим правил ложью и насилием все десятилетия. Да, действительно, последние десятилетия перед развалом эти пароли коммунистические произносились, но народ жил все больше и больше своими законами. Из этого следует, что нужно разделять государство, это советское, в частности, это советы, и структуру, которая паразитировала на этом. Поэтому я, выступая на съезде в Верховном Совете, все время говорил, что демонтируя коммунистический режим, отказываясь от коммунистической идеологии, ни в коем случае не следует разрушать государство. Вот именно это, и прежде всего это, и сделали эти заговорщики, то есть разрушили государство, которые представляли из себя второй эшелон той же самой коммунистической номенклатуры. Сделали они это только лишь для того, чтобы захватить отдельные куски этого государства и поиметь на них, так сказать, полную власть. Значит, это подтверждается, соответственно, всем последующим. Среди прочего, рассказываю, как очевидец событий, что на Верховном Совете России, где ратифицировались Беловежское соглашение, царила какая-то атмосфера исступленной паранойи какой-то, ну, как в 30-е годы. Хватит болтать, президент принял эпохальное решение, единство славянских народов, голосуйте, перестаньте давать слова людям. В частности, я требовал, что говорил о том, что не имеет полномочий даже Верховный Совет, а тем более президент, распускать, так сказать, вообще менять конституционный строй Российской Федерации. Поэтому необходимо собрать съезд. Это вообще прошло мимо, да? Далее, после доклада президента я задал ему вопрос, позволил задать только один вопрос на Верховном Совете. Борис Николаевич, сказал я, сегодня ночью Верховный Совет Украины, ратифицируя соглашение, внес туда две поправки. Ну, вообще абсурдно вносить поправки в соглашение международное. Это вообще немыслимо. Но, тем не менее, внесли. Я сказал, огласите, пожалуйста, эти поправки. Я, конечно, был наивным политиком. Мне нужно было огласить эти поправки в вопросе. И тогда, может быть, дальнейшая ратификация по-другому пошла. А поправки были следующие. Что отныне все виды вооруженных сил, в том числе ракетно-ядерные, принадлежат Украине, главнокомандующим назначается Кравчук. То есть вся армия, которая, как уже было сказано, находилась на границах большого государства, приватизируется. Ну, флот, естественно. Далее, вторая поправка, что отныне навеки границы Российской Федерации и Украины остаются незыблемыми, вне зависимости от того, будет Украина в СНГ или не будет. Это вопиющие совершенно поправки. Естественно, Ельцин, как опытный политик, в отличие от меня, не огласил их, а сказал, что там поправок не было, а были некоторые редакционные замечания, что было ложью. То есть, вот эта партийная номенклатура второго эшелона, которая совершила этот переворот, она тоже действовала в традициях вот этой коммунистической номенклатуры. Понимаете? Ложью и насилием. Насилием и ложью.
Дальше. Ну, большого насилия это все-таки, к счастью, не было, и ну, серьезных кровопролитий.
Знаете, за все эти годы, которые мы пережили уже десятилетия, было несколько войн. Война длится сейчас, и погибло очень много людей. Вот в чем дело. Но я хотел бы еще обратить внимание, что помимо вот дефицита геополитической катастрофы, того, что искусственно было разрушено вместе с государством, единое экономическое пространство, культурное пространство, вместе с тем семьи были разъединены. Я, скажем, родился в Беларуси, у меня там много родственников, где-нибудь, в другой стране. Вырос я в Риге. У меня там могила отца, жила мама, брат, сестры. И вдруг я в 98-м году обнаружил, что мне запрещен въезд в Латвию на 98 лет. А мой друг в Риге пошутил, они оптимисты, думают, что их государственность будет столько существовать. Я, естественно, они не объясняли, почему. Скажем, я мог только предполагать, что единственное действие, которое было, можно мне инкриминировать, это публикация в газете «Атмада» в 91-м году, в которой была тогда очень такой массовой газетой, популярной, демократической. Они написали, что вот мое высказывание, что разрушение союзного государства превращает советскую территорию Советского Союза в черную дыру, то есть разрушение ядерной державы. В черную дыру, на которой могут не сидеться ни большая Европа, ни маленькая Прибалтика, ни далекая Америка. Вот, судя по всему, поэтому.
А, ну то есть вы так и не знаете, за что вас ну, больше
конечно,
не пускают в Прибалтику.
Конечно, объясняли.
Другое дело, вообще, что... это, конечно, большая проблема для многих жителей бывшего Советского Союза, потому что семьи перекочевали по всей стране, и не только военнослужащие, но и ученые. Существовала система распределений, и это действительно проблематично, что многие так до сих пор и не могут с родственниками, например.
Поэтому добавлю, что 15 миллионов русских были отъединены от родины и живут теперь в других государствах. Это действительно тоже катастрофа.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту программу вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Сегодня говорим о 25-летии падения Советского Союза. В студии со мной философ Игорь Чубайс и тоже философ и публицист Виктор Аксючец. На видеосвязи из Праги с нами Анна Соуси, корреспондент белорусской службы «Радио Свобода». И вот, наконец, мы все-таки дадим ей слово. Анна, вот здесь уже прозвучал в ходе передачи фрагмент вашего интервью с Станиславом Шушкевичем, где он говорил, что людей нужно было научить быть хозяевами своей жизни, научить распоряжаться вот с этой свободой, демократией, тем, что они имеют. Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, это получилось у людей и почему? Вот вы поговорили со многими лидерами, почему вы думаете, как вы думаете, например, вот на Украине люди продолжают там строить демократию, бороться за свободы. В Прибалтике совершенно тоже отдельная история. Они уже примкнули к Евросоюзу. Кто-то ушел в глубокий феодализм, как Туркменистан, например. Почему люди, которым дали эту свободу, не все пожелали ей распорядиться вот так, чтобы действительно жить в свободных, демократических, социально ориентированных странах?
Я думаю, это произошло потому, что у Советского Союза, у коммунистической системы не было своего Нюрнбергского процесса. Потому что этот преступный режим не был осужден. Вот я вчера вернулась из Минска в Прагу и встречалась со Станиславом Станиславовичем Шушкевичем. Мы с ним как раз записывали интервью перед этой датой. И он вспомнил, что вот буквально несколько дней назад, когда он был в Америке, он дискутировал с Бжезинским. И тот его спрашивает, почему вы не осудили своих палачей? Почему вы не осудили НКВД? Почему этого не произошло? Поскольку не произошло осуждение, то будут стоять Сталины, то будут появляться линии Сталина, как они появляются в Минске. И если, допустим, в Вильнюсе, в здании, в бывшем здании КГБ, находится музей жертв КГБ, и там воссозданы камеры, те, которые они были в реальности во времена сталинских репрессий, то в Беларуси КГБ называется, вот, ну, наверное, это в единственной бывшей постсоветской стране, также КГБ, и это до сих пор закрытое здание. В Украине происходит декоммунизация. Там летят Ленины, летят все, происходит переименование, люди избавляются от всех символов вот этой преступной системы, этой преступной империи. И вот в этих, мне кажется, вот это очень символические вещи, и как только люди начинают избавляться от этого, тогда можно строить что-то другое. Но для меня, мне было 20 лет, когда произошел распад Советского Союза, я хотела бы вот Виктора немножко поправить. Он говорил о том, что это незаконно, вопреки конституциям стран произошло подписание Беловежских соглашений и дальнейший распад Советского Союза. Дело в том, что практически все советские республики еще за год до этого декларировали суверенитет. В Беларуси парламент проголосовал за суверенитет, и уже 25 августа 1991 года этой декларации был предоставлен статус закона. И голосование произошло, и дальнейшая была ратификация уже Беловежских соглашений. Так что говорить о нарушении Конституции тут, ну, все-таки не стоит.
Что происходит? Что-то со связью случилось?
Да, кстати, я должен сразу же заметить, что да, декларации о независимости были приняты, в том числе в Российской Федерации, но во всех, без исключения этих деклараций, говорилось о суверенитете в рамках союзного государства.
Ну вот и Анна сейчас сказала, что не произошло осуждение вот этого коммунистического строя. А почему этого не произошло? Ну кто в этом виноват? Люди, которые решили, что нужно заниматься своими жизнями, кормить свои семьи, или чиновники, которые сказали, нет, давайте мы сейчас не будем, а то тоже сами под раздачу попадем еще, зачем нам вот эта люстрация нужна, нет, это тогда вообще развалится действительно все. Кто виноват? Почему в одних странах это произошло, а в других нет? Почему, например, в Прибалтике, в той же Эстонии, насколько мне известно, произошла реституция? и бывшим собственникам, которые смогли подтвердить документально, что являлись собственниками той или иной недвижимости, ее вернули. А в России до сих пор, если только кто-то слышит слово «реституция», говорит: «Да вы что же, это ж как же, а куда же мы денем театры, музеи, государственные дачи? Нет, 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 какое?» Вот кто виноват в том, что в России-то ничего такого не произошло? Да, Игорь Павлович.
Можно? Вот сразу очень много вопросов, несколько коротких ремарок. Вот вы говорите о том, что распад СССР был незаконен, нарушена Конституция. На самом деле... Отменена Конституция, нарушена Конституция. На самом деле, вообще Конституция никогда не действовала, это мифология. Но не было даже договора о создании СССР, это абсолютно точно. Потому что он не был подписан создателями этого государства. Потому что Ленин решил, что Красная Армия стоит и в Белоруссии, и в Украине, и в Закавказье. Какого черта еще там они будут подписывать? И так все сойдет. И на первом съезде Совета в СССР был принят договор о создании СССР. И было принято решение в общих чертах. И нужно его доработать и совершенствовать. А дольше он не был подписан. На втором съезде Совета вообще об этом речь не шла. То есть это абсолютно нелегитимное государство. Абсолютно произвольное.
Да, но тем не менее оно существовало.
Оно существовало, но оно существовало не по правилам. И почему, кстати, еще...
Да, и почему, как вот после того, как оно развалилось, и у людей появилась возможность... Мне действительно любопытно узнать ваше мнение по этому поводу. Когда у людей появилась возможность играть по правилам, жить в настоящем государстве, демократическом, вот, социально ориентированном, правовом и прочее,
потому что...
Они сдали позиции.
Да, потому что крах СССР не есть крах Советчины. Вот у вас фотография митинга, на котором я выступал, это февраль 90-го года. И я там гаркнул, что у нас здесь, я выступал после Афанасьева, он сказал: «Приветствую, поздравляю с началом мирной демократической февральской революции». Я выступал второй и сказал, что нас здесь так много, что мы можем штурмовать не только Зимний, но и Лубянку. Но, к сожалению, я так и не сказал, что нужно штурмовать Лубянку, и Лубянка как была, так и осталась. Мавзолей Ленина как был, так и остался. Советский гимн как был, так и остался. То есть крах СССР не означает краха Советчины. Советчина сохранилась. И поэтому...
Так вот, а почему она сохранилась в России?
Потому что власть не была передана, потому что в Эстонии, Латвии, Литве народ смог взять власть в свои руки, а здесь номенклатура была и осталась. Власть, она имитировала демократизацию, имитировала смягчение режима, но снова вернулась в старые истоки. Потому что процесс настоящей революции не был доведен до конца. Процесс демонтажа системы не был доведен до конца.
Кто в этом виноват?
И он опять актуален.
Кто в этом виноват, Виктор Владимирович? Кто в этом виноват, что этот процесс демонтажа системы не был доведен до конца? Обычные люди?
Еще один вопрос.
Или граждане?
Я вот никак не пойму. Вы говорите там о славянском братстве, об СССР. Что дал СССР? Вот
нет, подождите, да. Это вот потом...
Я никак не могу понять, за что
боремся. Мне нечего отвечать на ваш вопрос, потому что я считаю, что это вообще не проблема. Это ложно поставленный вопрос. Вот. Мы должны обращать на реальные события. А реальные события заключаются в том, что после искусственного распада союзного государства, например, Прибалтика, положение, у меня там родственники живут, и в Литве брат живет, значит, рухнула экономика, во-первых, промышленность, блистательное сельское хозяйство разрушено, поля пустые совершенно и не, так сказать, обрабатываются, продуктов нет, которыми мы здесь все питались. Молодежь и большинство населения выезжает на заработки уборщиками там и прочими грузчиками в Европу. На Украине мы видим, какое положение. Теперь о среднеазиатских республиках. Дело в том, что действительно средневекового положения среднеазиатские республики вытягивались Россией, а потом даже в Советском Союзе. То есть была сформирована интеллигенция, там, культурный слой, свои языки были, своя грамота разработана. Соответственно, мы знаем, что вот во все московские вузы, и в частности вот мой московский университет и мой факультет, специально была, так сказать, пропорция, куда посылали национальные кадры учиться. Вот поэтому там было, так сказать, они вышли из Средневековья. Естественно, они рухнули туда, откуда были, когда было искусственно разрушено и советское государство. Но для того, чтобы нам понять будущее настоящее, нужно оценить прошлое. Вот я просто приведу еще примеры, которые показывают, что те вопросы, которые были совершенно очевидны, не для меня, это молодой политик тогда был, но они для моего окружения были очевидны, совершенно не руководствовались, не принимали в расчет те, которые принимали основные решения из своих шкурных интересов. Ну, например, после ратификации Беловежского соглашения Ельцин встречался с лидерами партии. Я присутствовал на этой встрече вместе с Глебом Онищенком. Мы представляли партию, которую возглавляли Российское христианское демократическое движение. Эта встреча началась с того, что все демократы стали опять словословить Ельцина. Когда вопрос, когда шел очередь до меня, я прежде всего сказал, что вы совершили государственный переворот, отменили Конституцию Союзную, отменили свою Конституцию. Это государственный переворот. Второе, я говорю, Борис Николаевич, вот вчера воинские солдаты приносили присягу Советскому Союзному государству. Кому сегодня они должны приносить? Он говорит, народу на Украине, украинскому, вот в России, российскому народу. Я говорю, ну это же очевидно приводит к тому, что различные контингенты огромной армии оказываются по разные стороны фронта, что, безусловно, приведет к войнам и кровопролитию. Он что, этого не понимал тогда? Понимал. Далее, мой друг Глеб Онищенко говорит, Борис Николаевич, вслед за вот вашим СНГ заявляют о независимости и союзной республике. Он говорит, нет, этого не будет. Он говорит, ну как же, вот этого мы не допускаем. Ну как же, вот Дудаев объявился президентом независимой республики. Дальше Ельцин 3 раза стучал кулаком по столу и говорил, нет, этого не будет, этого мы не допустим. Вот цена, так сказать, их убеждений. И последнее по этому вопросу. Я говорю, Борис Николаевич, у вас написано, так сказать, вот в вашем соглашении, что коллегиальное управление армией, общество, так сказать, союз СНГ. Какое же может быть коллегиальное управление, если армия – это институт единоначалия? Да, это мы подумаем, это мы решим. И еще очень важно. Ведь обратите внимание, мы сейчас спорим там о Крыме и прочее, которое нелегитимно, конечно, было отдано Украине. Но дело в том, что Севастополь ни одной секунды никогда не принадлежал Украине. Ни в союзном государстве, ни после. Он принадлежал Российской Федерации. Он был под РСФСР, под юрисдикцией РСФСР. Соответственно, все, что находилось на территории Севастополя, включая базы и флот, естественно, это было имуществом Российской Федерации. Известно, что 3 дня Беловежья Кравчук ходил за пьяным Ельциным и все время, Борис Николаевич, ну вот как там с Севастополем, тот отмахивался, как от названной мухи, а потом сказал, да забирай. Вот так эти преступники решали наши судьбы, понимаете? Вот и, соответственно, мы до сегодняшнего дня и кувыркаемся вот в последствиях вот этих решений.
То есть получается, что, ну вот, судя по тому, что вы говорите, и судя по тому, что Игорь Борисович говорил, что от людей, от обычных людей, от граждан вообще в тот момент не зависело ничего.
А когда что-то зависело от обычных людей, всегда решает, естественно, политический слой, прежде всего, элита культурная, там, так сказать, промышленная и так далее. Это везде было всегда так. Поэтому странно говорить, что это должно было зависеть от граждан. Граждане могут подняться только в ответ на какой-то призыв власти, призыв лидеров. Либо напротив, когда уже ситуация становится абсолютно развальная, как это было уже после февральской революции. После февральской революции, когда начался хаос. Граждане выходят на улицу в качестве хаоса. Единственный момент вот в российской истории, когда граждане решили, это, как ни странно, и вот те митинги, о которых говорил Игорь, это августовская революция 91-го года, когда миллионы выходили на улицы, и именно поэтому эта революция, это была антикоммунистическая революция, и люди хотели отмены коммунистической идеологии, коммунистического режима, но никому в голову тогда и не приходило, что для этого нужно разрушать государство. Но как после всяких революций, к власти в это время пришла номенклатура, только другой ее слон, воспользовавшись этой волной революции. И навязали уже стране курс абсолютно разрушительный, то, что мы вот переживали в 90-е годы.
Мне подсказывают, что восстановилась связь с нашей коллегой в Праге, Анной Соусе.
Ну, слишком много участников.
Да, Анна, скажите, а вот как обстоят дела в Беларуси? Известно, что это один из самых прочных, пожалуй, режимов на территории бывшего Советского Союза, который демонстрирует стабильность, и некоторые даже называют Белоруссию такой моделью вот советского государства. Что-то там вообще может поменяться в ближайшее время? И люди вообще настроены на перемены или не хотят их?
Вы знаете, еще до развала Советского Союза Олеся Адамович, белорусский писатель и депутат Верховного Совета Советского Союза, называл белорусской Вайндея как наиболее консервативную республику Советского Союза. Она в какой-то степени такой осталась наиболее советской республикой. Но можно говорить о том, что очень сильные государственные институты в Беларуси, но экономика разваленная, кризис экономический. Все атрибуты советской империи, они остались. Эта страна вот уже 20, 22 года, когда руководит Александр Лукашенко, она просто законсервирована во времени. И более-менее нормально существовать позволяют дотации, которые дает Россия. И сейчас последние годы этих дотаций меньше, потому что в самой России денег не так много. И есть, вот я не так давно записывала интервью с Геннадием Бурбулисом, и я хотела очень важное его определение процитировать. Он говорил про то, что империя распалась, а имперскость продолжает существовать. И один из главных признаков имперскости – это не только то, что правители могут вот насилием как долго править и подавлять население, а это то, что население, люди могут бесконечно долго терпеть это, и у них нет внутреннего ощущения, внутренней потребности свободы, внутренней потребности собственного достоинства. Вот это один из признаков имперскости, и белорусы, и россияне также вот сейчас уже могут, наверное, посоревноваться, кто из них более советский, в ком еще больше имперскости живет. Но Беларусь, тем не менее, несмотря на то, что это вот советская такая страна в некоторой степени по атрибутам, это независимая страна. И люди за 25 лет очень хорошо это почувствовали. Это, мы получили очень большие стартовые, мы имели очень хорошие стартовые возможности. Почему мы их не реализовали, это один вопрос. Но эти стартовые возможности, географическое положение, вот менталитет людей, все это остается для Беларуси еще возможности для реализации. У Беларуси есть шанс, и у многих других республик, но нам нужно пройти свои 40 лет, видимо, по пустыне. Пока что мы еще вот только в самом начале пути, чтобы уйти вот от этих советских атрибутов, уйти от советскости. Я хотела вспомнить одну легенду, правда это или нет. Вот Хрущев, когда было 40 лет БССР, приезжал в Минск. И после того, как вот первый секретарь ЦК КПБ Мазуров выступил по-белорусски с речью, Хрущев сказал, что чем скорее мы начнем говорить по-русски, тем быстрее мы построим коммунизм. Беларусь пришла к независимости, пришла к развалу Советского Союза страной, в которой, наверное, меньше всего было развито национальное самосознание. И до сих пор это наиболее русифицированная постсоветская страна. И вот от этого момента тоже очень много зависит в том, чтобы нация, люди чувствовали себя белорусами, а не смотрели там русские каналы, не говорили по-русски. Это, ну, вот это то, с чего начинается независимость, то, с чего начинается вот развал империи.
Спасибо. Это было мнение корреспондента, конечно, это было мнение корреспондента Белорусской службы радио «Свобода» Анны Соусь. Ну, я видела, Игорь Борисович, что вы очень активно пытались.
Я только руку поднимаю активно, выступить активно.
Что?
Я хочу несколько возражений высказать. Вот Виктор только что сказал, что распад СССР привел фактически к краху экономики республик Прибалтики, что у них все рухнуло, да? Вот, я с этим согласен. Только на самом деле причина краха балтийской экономики не распад СССР, а существование СССР. Потому что после распада СССР оказалось...
Там никакой экономики до СССР не было.
Сейчас, секундочку.
Ну что, промышленность там была, что ли?
Так вот, распад СССР показал, что экономика стран Эстонии, Латвии, Литвы абсолютно не конкурентоспособна. Она не вытягивает на европейский уровень, она вся рухнула. Неудивительно, что после краха советского режима не кинулись англичане с мыслью: «О, там же был советский строй, самый справедливый», и англичане стали переселяться в Латвию и в Литву. Да нет, из Эстонии, Латвии, Литвы стали бежать на запад Европы. Правда, теперь они все европейцы, потому что в Евросоюзе двойное гражданство. Гражданство Европы и гражданство Латвии и Литвы. И практически из Эстонии 4 человека переехало в Российскую Федерацию. Вот это я хотел сказать. И еще одна деталь, собственно, не деталь, очень важная вещь. Вот я бы очень хотел поспорить, его здесь нет, с Геннадием Бурбулисом, который сказал, что народы империи, они такие покорные, они такие рабские.
Потому что нету внутреннего ощущения свободы.
Значит, народы империи очень покорные, в кавычках, и очень рабские. Только в Советском Союзе пришлось десятки миллионов собственных граждан уничтожить, чтобы сломать сопротивление. Только в Советском Союзе и сегодня существует цензура. Только в Советском Союзе и сегодня существуют списки людей, которых не пускают на телевидение. Только сегодня у нас сотни людей уже сидят в лагерях.
Например,
с Эльдаром Дадиным, Сергеем Махнаткиным. Какое рабство, о чем он говорит? Здесь подавляется протест. Если меня с трех радиостанций увольняли, я не буду говорить подробнее, что еще было. А что вы говорите, о каком рабстве? Здесь попробуй рот открой, тебе бьют по голове. Вообще, Дадина, которого головой макали в унитаз.
Вы считаете, что людей,
позвоночник,
вы считаете, что людей
говорить,
в России здесь... просто задавили?
Ну, конечно, задавили. Это очевидно для меня. Это очевидно, конечно. Еще врут, что сами на себя доносы писали.
И совершенно невозможно этому противостоять?
Можно, но это очень дорого стоит. Это очень дорого, это стоит карьеры.
И жизни.
Это стоит жизненного пути.
И жизни.
Понимаете? И поэтому 20 миллионов вынуждены отсюда уехать уже после 91-го года.
Это один возможность, Виктор Владимирович, возразить, я вижу, да, вы хотели возразить.
Я хотел бы все-таки теме сегодняшнего. Вот.
Конечно.
Значит, в феврале 92-го года я летел в Брюссель на конференцию. Ко мне, со мной пожелал встретиться министр иностранных дел Белоруссии. И он начал с того, что, Виктор Владимирович, мы знаем, что вы не только политик, кстати, он начал с того, вернее, что мы знаем, что вы этнически чистый белорус, и надеемся, что у вас опыт пригодится на вашей родине. Далее он сказал, что вот вы не только политик, но и философ. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что нас ждет. Я говорю, что расчлененный русский народ рано или поздно восстановит свое государственное единство. От нас, политиков, зависит только раньше или позже с большими или меньшими жертвами. Он на меня так оторопело посмотрел, говорит, ну, нас теперь только танками соединишь. Я говорю, ну, может быть, у вас элиту там и танками будут, но народ будет воссоединяться. Вот это сейчас и происходит. Начиная с Крыма, начиная, так сказать, вот с Новороссии.
Ой, но это вот, очень скользкая тема. Нет, происходит...
Господа, вы
Давайте я вам предлагаю, как раз у нас совсем немного времени до окончания передачи. Успеем, я спрошу, послушать мнение Леонида Леонида Кравчука о том, что происходит после развала Советского Союза? Или уже нет? Мне подскажут? К сожалению, не успеем. Так вот, в своем интервью Леонид Кравчук, который также подписывал эти Беловежские соглашения, интервью он давал Анне Соус, отметил, в частности, что сейчас настолько рассорили два народа, Украину и Россию, что неизвестно, сколько поколений должно смениться и что должно произойти для того, чтобы эта вражда прекратилась. Потому
10 тысяч украинцев погибло, они никогда это не забудут.
Того, что...
Какое сближение?
Того, что у людей началось, есть отторжение всего советского, теперь точно так же происходит отторжение всего российского. Это настоящая, конечно, настоящая трагедия для всех, наверное, людей, жителей и Украины, и России, для многих семей. У нас остается буквально полторы минуты до окончания программы. Вот резюме буквально в двух словах. Виктор Владимирович, все-таки хорошо, что распался Союз, или плохо?
Я уже сполна на эту тему ответил. Это катастрофа, которую мы должны сегодня изживать. Естественно, объединяя то, что можно воссоединить, отказываясь от радикализма, обличая всякую мифологию, которой тогда руководствовались тоже и власти, и во многом общество. И я надеюсь, и я вижу, что вот позитивный процесс тоже идет в этом смысле. Динамика, в общем-то, положительная. Если мы сравним 90-е годы нынешние, то динамика в России положительная.
Игорь Борисович.
Я считаю, я полностью согласен с Солженицыным, который писал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Жаль, что Советский Союз не рухнул раньше. Трагедия, приход большевиков к власти, захват России. А распад СССР был неизбежен. Чем быстрее мы вернемся на российский путь, чем быстрее мы проведем свой Нюрнберг и дадим правовую оценку тому, что здесь было 70 лет, тем больше у нас шанс еще возродиться. 20 век Россия проиграла. Пока мы проиграем и 21-й.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Грани времени». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно посмотреть на телеканале «Настоящее время». Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня были философ Игорь Чубайс и философ Виктор Аксючич. на видеосвязи из Праги корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» Анна Соус. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на свет.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.